Ребята, привет. Знаете, о чем я подумал? Вот сегодня, прямо 14 декабря 2025 года, когда я записываю этот набросок, я поймал себя на мысли, что остается ровно месяц, вот буквально ровно месяц до того момента, когда СВО, специальная военная операция, которая ни в коем случае не война, как говорил Путин, которая вообще непонятно что, как говорил Лавров, мы ни на кого не нападали, в смысле России. За слово «война» в первые месяцы и годы этой не войны людей сажали, людям давали административки, штрафы и так далее. Хотя сегодня уже и Путин говорит, что это война. Так вот, это не война. Через месяц по продолжительности станет больше, чем Великая Отечественная война. Вот так незаметно, незаметно, незаметно. И скоро пойдет пятый год этой не войны. И в связи с этим, я, особенно глядя на события последних дней, сообщения с мест боев, с линии фронта, подумал о том, что слова «банальное зло», если вы помните, была такая книга Ханны Аренд, которая описывала разного рода гитлеровские преступления, «банальное зло». Так вот, эти слова сегодня применимы к той не войне, которую ведет Путин в Украине. Банальность войны. Все к этому привыкли. А российская пропаганда еще делает специально все для того, чтобы в сознании масс людей, простых российских граждан, это была обычная жизнь. Ничего не происходит. Готовимся к празднованию Нового года. И если мы посмотрим на информацию о боевых действиях, о том, что где происходит, то мы обратим внимание, что уже из недели в неделю звучат одни и те же названия маленьких городов и сел Украины, Донбасса, Лиман, Покровск, Купянск, Мирноград и так далее, и так далее, и так далее. Все уже привыкли к этим названиям. Они уже проскакивают утром, радио люди включают, или, я не знаю, интернет. Лиман, Оскол, Мирноград, Купянск, опять Купянск, взяли Купянск. Все это банально. И в этом весь ужас. А параллельно вот с этой привычной картиной как бы не войны, разворачивается война пиара. Разворачивается война пропаганды, в которой есть свои поражения и свои успехи, есть свои провалы, есть свои герои, есть свои таланты и бездари. И знаете чего? Ну, прежде чем углубиться в детали, я прошу вас, спасибо, во-первых, говорю за то, что ставите лайки и смотрите нас. Не забывайте колокольчики, чтобы получать уведомления о новых видео. Огромное спасибо, низкий поклон нашим патронам, которые нам помогают в Патреоне. Это бесценно. Большое спасибо. Сейчас я это воспринял даже как подарки к Новому году, если так можно сказать. И что еще хочу сказать. Если вы не подписаны, если вы подпишетесь вот прямо сейчас, во время просмотра этого видео, то вы поможете другим людям больше узнать о нашем канале и о новых видео, которые на нем выходят. Вот. А теперь к пиару. Пиар победы и пиар провалы. И я начну с пиар провалов. На мой взгляд, их три. Ну, из них много, но я бы обратил ваше внимание на три. Совершенно разные. Причем как бы на двух сторонах баррикад, если хотите, по обе стороны баррикад, можно было их наблюдать. Первое, это то, что касается хана, великого хана земли русской, господина Путина, и того, как он уверенно сообщал о том, а ему генералы уверенно сообщали о том, что взят героическими российскими войсками Покровск, Купянск, и вот сейчас уже зачистка происходит, окончательная зачистка, уничтожение очагов сопротивления ВСУ. В общем, ура-ура, мы лобим гнуться не шведы в данном случае, а проклятые националисты-бандеровцы и прочее, и прочее. И Путин вешает звезду героя высокому, красивому, седовласому генералу, командующему округом, нам группой войск и так далее. Ура, цветы, замечательно. За взятие Купянска. После чего сильнейший пиар-ход со стороны пропагандистов украинских на фоне стелы с надписью «Купянск», изрядно покоцанной войной, появляется президент Украины Зеленский, который находится в Купянске и говорит о том, что Купянск находится в руках у украинцев. Это сильный пиар-удар, который пропускает Путин. Но он не единственный. Совершенно неожиданно. На этих днях еще больший удар великий хан русской земли получил от своих детей. Я имею в виду не личных детей Путина, нет, я тут без всякой иронии, а детей Российской Федерации. Потому что оказалось, что когда стали блокировать этот самый Роблокс и его запрещать, оказалось, что он живет в мозгах сотен тысяч и миллионов детей. В том числе в России, не только во всем мире. Я старый человек, я не знаю этого Роблокса, впервые узнал его существование сейчас. Но потому какой пошел гон, какая пошла волна, какое пошло количество, ребятишки без дела же не сидят там в ТикТоке, в Инстаграме и так далее, какое пошло количество откровенной, мягко говоря, критики, это, ребята, колоссальный провал всяких Роскомнадзоров и прочих путинских шестерок. Они не ожидали этого. А дети – это страшная сила. Взрослые чего? Они всего боятся. Они боятся увольнения, суда, я не знаю, что еще, штрафов, там, уголовки и прочее. Они заткнули пасть и ходят мирно, опустив глаза в землю, как ходит сейчас вся страна. Не дай бог лишнего чего скажешь. А детям-то по барабану, мягко говоря. И они понесли. А за детьми стоят родители. А родители в основном молодые люди. У детей школьного возраста. Не так ли? Самая активная часть населения, которая не хочет, чтобы ее дети чувствовали себя обиженными. И вот тут понеслась паника. И тут же шестерки всякие, типа депутатиков, которых назначено на это. Еще какие-нибудь чиновники запели, что нужны собственные платформы, да собственные программы, да нужно обрубаться, отрубаться от иностранного влияния наших детей. Плохо это разлагает и так далее. Тут же пошли рекомендации учителям в школе, как рассказывать детям о том, что, понимаете, там сокращение интернета или там замедление интернета, запрещение каких-то ресурсов, это, конечно, все временно, это ради вашей безопасности, это страх, это паника на самом деле. Потому что это означает, что снизу в народе, да в самом юном народе, выросло сильное недовольство. Благодаря чему? Благодаря репрессивным практикам путинской власти. Это еще один провал. А третий, по другую сторону баррикад, честно говоря, случился. Это, извините за это слово, оно мне очень не нравится, но как бы стало уже литературным. Срач в оппозиции. Срач в российской оппозиции, где с одной стороны Ходорковский, Каспаров, ФБК, еще какие-то люди, организации, известные, менее известные и более, все друг с другом перецапались по поводу вступления, значит, вот это, в это представительство в ПАСЕ. И вот этих всех международных дел. Знаете что, это мне напомнило то, как срался со своими, извините за хамство, ругался со своими, значит, товарищами по левым силам Ленин, сидя в эмиграции. Один в один. Там были меньшевики, там были левые эсеры, там были правые эсеры, там были еврейские социалисты из Бунда. И все друг с другом заседали, бухали, играли в шахматы, спорили, все безостановочно друг друга поливали, кучковались меньшевики, большевики, съезды и так далее. Но как только Ленин пришел к власти со своей бандой, включая Сталина, Дзержинского и некоторых других ребят, таких убийц потенциальных, все было сделано для того, чтобы в максимально быстрые сроки весь срач и все оппозиционные вот это разборки быстренько-быстренько поуничтожать. И начали уничтожать кого-то, своих же товарищей бывших, тех же самых эсеров. Эсеры входили в первое правительство вместе с Лениным, большевики. А потом, что были с эсерами случилось? Отправили почти всех на тот свет, видных эсеров. Кто? Товарищ Ленин, потом товарищ Сталин. Несколько процессов были по поводу всяких оппозиций. Рабочей оппозиции, левой оппозиции, правой оппозиции. Ни в коем случае, чтобы не было никакого срача. И вот сегодня вот это огромный срач, случившийся за границей, сейчас между названными персонажами, показывает, что, увы, история повторяется. А теперь дальше. Вот это, что касается провалов пиаровских на этой неделе, которые обратили на меня свое внимание. У меня к вам просьба. Напишите, пожалуйста, в комментах. Не стесняйтесь, не ограничивайте себя. Что из этих провалов, которые я назвал, вы считаете самым серьезным факапом, провалом? А может быть, что-то еще? Может быть, что-то еще обратило на себя ваше внимание? Просто пишите и в комменты, и потом в Набузиле мы, может быть, это обсудим вот в наши раз в две недели, когда у нас выходит обсуждение ваших вопросов. Может быть, разберем это и там. Хорошо? А теперь я скажу честно. Я считаю, что я считаю честно, сильным пиар-ходом одного человека, которого, мягко говоря, не сильно люблю. Так же, как большинство, по-моему, честных, нормальных, человеколюбивых людей. Я имею в виду белорусского картофельного пюрера Луку. И то, что он сделал со своими заложниками, со своими аманатами, которых он сейчас... Он не выпустил на свободу этих людей, включая Виктора Бабарика, включая Марию Колесникову и других мучеников лукашенковского режима. Он использовал их как товар, который можно продать. Кому продать? Да, американцам в первую очередь, конечно. Потому что все же знают, что произошло. Лукашенко получил снятие санкций с, можно сказать, главного финансового ресурса белорусского имени Беларускали в обмен на то, что он освободил 100 с лишним человек из своих тюрем. У него в заложниках вся Беларусь. Он наберет нужное количество заложников через 5 секунд, как вы понимаете. Но здесь это было использовано для того, чтобы американцы, которым тоже хочется выглядеть демократичными, они, видите, они войну остановить не могут, но они человеколюбивые, они подвигают, конечно, диктатора Лукашенко к тому, чтобы освобождать людей. За что? Ну, пускай он там торгует своим калием. И получилось, что Лука красавчик. Он же освободил из тюрем многих, у кого сроки были 11-15 лет. Он освободил женщин, он освободил звезду, если можно так сказать, белорусского протеста Марию Колесникову. Женщину, которая имела 11 лет, кажется, срок. Ни за что, а может даже и больше. И правда же он молодец. И белорусскому народу рассказывают, какой батька красавец. А то настоящий парень. Обратили ли вы внимание на то, что эти люди были депортированы в приказном порядке, у них не было выбора. И это, на мой взгляд, следствие вот чего. Когда была освобождена предыдущая группа заложников и мучеников лукашенковских, один из них, Статкевич, как вы помните, отказался покидать территорию Беларуси. Он отказался уходить за линию границы. И остался, и был отправлен обратно в тюрьму. И это колоссальный лукашенковский провал. Колоссальная пощечина ему. Потому что это значит, что в Беларуси есть человек, люди, которые, не боясь тюрьмы, не боясь тюрьмы, демонстрируют, что они вертели на одном пальце этого пюрера. Что они его не боятся, даже хотя понимают, что их отправят в тюрьму. Поэтому сейчас все было сделано так, чтобы вывозимые и депортируемые ничего не знали до самого последнего момента. И более того, было сделано так, чтобы их унизить, потому что они вытянуты были без документов за границу. Со всеми вытекающими последствиями для любого, кто оказывается за границей человека. Но по пиару товарищ Лукашенко красавец, он же освободил столько народу и еще пообещал, может быть, постараться, чтобы зонды со всякой пропагандой и левой табачной продукцией не летели на территорию Литвы и Польши. Он постарался этим заняться. Жалко, что он еще не пообещал постараться перестать копать подкопы под польский пограничный забор. А то там по 100 с лишним человек поляки он вылавливает. Вот этого не пообещал. А так, ну красавчик, ну просто молодец. Согласитесь со мной. Если не согласитесь, пожалуйста, тоже пишите сюда. Обсудим. То есть, ребята работают. Государственный пиар – тонкая штука. И есть большие мастера. Не хотелось бы называть фамилию Геббельса, но он один из них. Однако не только он в истории отметился. Просто этот был, пожалуй, самый яркий по части продвижения зла. И вот что я хочу вспомнить. Одну историю пиаровскую. Раз уж об этом заговорили. Я назвал дату 14 декабря. Вот я сейчас записываю этот набросок. Через несколько часов 15. А 15 это годовщина, 15 декабря, одного важного события. Про банальное зло. 15 декабря, давно, в 61 году, в Израиле, был вынесен смертный приговор гитлеровскому палачу, нацистскому Адольфу Эйхману, человеку, отвечавшему за окончательное решение еврейского вопроса у Гитлера. Он возглавлял соответствующий еврейский отдел в СС, если так можно сказать. Отвечал за функционирование лагерей уничтожения, Освенцима и всех остальных. За то, как они работают, инспектировал их планы, утверждал, какие эшелоны с узниками несчастными отправлять, куда на убой, в какие лагеря и так далее. Короче говоря, ну все знают. Эйхмана вычислила израильская разведка Моссад, или тогда, по-моему, Шабак еще называлась, не Моссад, неважно, израильские спецслужбы. В 60-м году они его похитили в Аргентине. Сложная история. Она описана многократно. Эйхман бежал в Аргентину по крысиной тропе. Условная крысиная тропа – это был условный канал, по которому десятки и сотни гитлеровских преступников бежали в Аргентину. Там был президентом Перрон, который сочувствовал Гитлеру и нацистам. Туда огромное количество немцев бежало. Многие даже в аргентинской армии служили, в аргентинских спецслужбах и так далее. Туда по левому паспорту смылся Эйхман и жил там, где-то работал. Его случайно заложил его сын, проговорившись там своей подружке, еврейской девушке, что вот папа его там участвовал в войне. Ну, а девушка рассказала родственникам, деду своему. Информация просочилась. Короче говоря, она попала к израильтянам. И израильтяне отрядили туда специальную группу захвата. В 90-м году я в составе маленькой России, советской еще группы, я был единственный журналист, который ее сопровождал, был в Израиле. Это было время начала дипломатических отношений СССР с Израилем, 90-й год, перестройка. Группу принимали, там бизнесмены были, группу принимали израильтяне очень тепло. Я там что-то там журналистом сопровождал. И в числе тех, с кем нас знакомили, с кем нам устраивали встречи, был маленького роста вот такой старичок. Он не был тогда старичком на самом деле, ему там 65, наверное, было. Вот такого, ну такой преподаватель рисования в школе. На самом деле он сам скульптор был по образованию, скульптор. Он очень любил лепить, рассказывал, как он лепит разного рода и портреты, и все такое. Это был один из главных начальников еврейской разведки по имени Рафи Эйтан. Вот он был одним из тех, кто похитил Эйхмана. И он рассказывал нам, как это было, весело, за чашкой чая. Как настоящий спецназовец, он, конечно, рассказывал только утвержденные вещи. И думаю, что он говорил их по многу раз. То для нас это был тогда потрясающий шок. Там сидит спецназовец, террорист, ну, спецчеловек, который выкрал в Аргентине гитлеровского преступника. Он рассказывал, как они его выследили, как они специально, в общем, планировали, они специально сняли дом, куда должны были его привезти. Он рассказывал о том, что они пошли на это задание вечером после работы, он как-то от автобусной остановки, этот Эйхман, шел домой, значит, просчитали, где на пустыре его перехватить. Без оружия они были, потому что они не имели права, это противозаконно было, по законам Аргентины их могли арестовать, поэтому никакого оружия, ничего, но были наручники. И Эйтан рассказал, что в момент, когда они его схватили, они его окликнули на пустыре, набросились, закрыли ему рот. Он пристегнулся наручниками к руке Эйхмана, потому что задание было такое. Если что-то случится, Эйхман не должен уйти живым. Его задача была либо свернуть ему шею, либо, может быть, даже просто постараться перекусить сонную артерию. Но в итоге обошлось относительно. Они увезли Эйхмана на свою секретную явочную виллу или квартиру. Держали там несколько дней. Потом в результате особо хитрой операции под видом пьяного летчика на самолете израильской авиакомпании сумели вывести в Израиль. Противозаконно. Аргентина писала потом по этому поводу петиции, ноты, что это нарушение всех законов. Был презентационный рейс авиакомпании израильской. Налаживание регулярного авиасообщения. И прилетел Аль-самолет, он стоял там где-то в ангаре, и фактически разведка использовала авиакомпанию в темную. Они загрузили туда этого Эйхмана, накачав его лекарствами, надев на него форму, фуражку, как будто нажрался и спит. И под это дело они сумели его вывести. К вопросу о пиаре. Для Израиля это было колоссально важной вещью. Заявить, что фашистские преступники, изверги рода человеческого в первую очередь, те, кто уничтожал евреев, понесут неотвратимое наказание. И что получилось? Одновременно с Эйхманом эта же группа выследила доктора Менгеля. Доктор Смерть. Вот тот самый фашистский доктор, который делал бесконечные эксперименты на несчастных жертвах концлагерей. Доктор Менгель. Он тоже находился там, в этой самой Аргентине. И они выследили его. И даже специально арендовали то ли земельный участок якобы под строительство дома, то ли непосредственно свой дом рядом с его местом жительства. Потому что следующей целью был Менгеле. Но пиар. Премьер-министр Израиля Бен-Гурион тогдашний, выступая в парламенте или перед прессой на пресс-конференции, сообщает о том, что спецслужбы Израиля сумели вычислить и захватить нацистского преступника Эйхмана. Об этом все сразу становится известно во всем мире. И это становится известно Менгеле. И он исчезает. Он исчезает, несмотря на то, что готовилась операция, уже знали, где он живет и так далее. Он исчез навсегда. Существуют сегодня версии, где, в какой другой стране Латинской Америки он погиб, умер, утонул, что-то в этом роде. Но так или иначе, тогда из-за пиар-акции, из-за заявление на правительственном уровне, что захвачен важный преступник, другой смог уйти. Вот она цена государственного пиара. Вот. Ну а что касается провалов пиаровской этой недели и того, что банальность зла, мы в нее погрузились совсем окончательно, я уже все сказал. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, если вы подпишетесь прямо сейчас. Это особенно нам поможет в продвижении нашего видео. Я жду ваших комментов, про которые уже говорил. И помните, что зло банально, но оно вокруг. Поэтому не болтайте лишнего. До скорого.